Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба 15 российских моряков в Испании. Рассказ настоятеля православной церкви в Мадриде. И саморегулирование журналистики в Казахстане. В тюрьме в испанской глубинке на юго-западе Иберийского полуострова продолжают оставаться 15 архангельских моряков, арестованных еще в середине мая по подозрению в причастности к наркоторговле. Испанское правосудие неторопливо, а власти России, похоже, их судьбой особо не интересуются. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Чтобы как-то поддержать соотечественников, членов экипажа судна «Юозас Алексонис», ставших, как считают независимые юридические эксперты, жертвой мафиозного заговора, в канун Нового года к ним в очередной раз отправился настоятель Христорождественского прихода Русской Православной Церкви в Мадриде, отец Андрей Кордочкин. Мы встретились с ним после этой поездки.
Для священника, который приходит в тюрьму, для него вопрос как бы виновности или там о невиновности или о степени вины, он как бы не стоит вообще, да, то есть как бы священник, он должен быть с людьми в тюрьме совершенно независимо от того, зачем они, почему и насколько они там оказались. То есть когда все со мной встречаются, они встречаются все. И просили и книги у меня, я им привозил Евангелие, сейчас крестики просили привезти, еще им какие-то книжки пришлю. То есть, по крайней мере, вот мы, ну, как бы, когда мы встречаемся, какой-то у нас такой краткий молебен перед этим совершается у заключенных. Вот, а потом мы просто с ним сидим, разговариваем там, о жизни, думаем, как им помочь.
Приезд в тюрьму города Уэльва православного священника был воспринят брошенными на произвол судьбы россиянами как праздник и как возможность поведать миру о ситуации, в которой они оказались. Моряки рассказали, к примеру, отцу Андрею, что крайне обеспокоены отсутствием какой-либо юридической помощи. За почти 8 месяцев тюрьмы они практически ни разу не общались со своими адвокатами.
Вот я говорю, что вот с делом они ознакомлены не были, адвокатов не видели, подписали непонятно что. Прокурор, как говорят, требует там по 3-4 года через переводчика, и потом они подписывали вот свои показания и подписывали непонятно что, и говорили, что переводчик был не очень хороший.
Слова священника мне напомнили аналогичную историю с россиянами почти десятилетней давности. Тогда, в 1999 году, 11 ни в чем не повинных, сегодня это доказано, моряков с российского траулера «Тамсеры» стали жертвой заговора международных наркоторговцев. Испанская Фемида им тоже, как и архангельским морякам, долго отказывала в адвокатской помощи. Результат – приговор к 10 годам тюрьмы. Бывший механик по холодильным установкам большого морозильного траулера «Тамсеры» Юрий Кривонос.
Когда нас привезли на берег, мы приехали 10 июля. На берегу уже была первая авто. Была какая-то девчушка, адвокат, не знаю, на всех одна и так далее. То есть чисто формальность. Например, моего адвоката узнал я, что у меня есть адвокат только в ноябре месяце, по-моему, 2 ноября. В течение 3 месяцев у меня адвоката как такового не было. Он не был назначен ни коллегией, но так как я не мог его нанять, потому что не имею золотого запаса, скажем так, то адвокат должен был бесплатно, но я его получил только в ноябре.
Нынешние проблемы архангельских моряков абсолютно схожи с проблемами их предшественников, рыбаков с «Тамсеры». У последних тоже с переводом не ладилось, а посему в протоколы следствия и суда заносились неточные данные, искажались факты, которые могли служить для защиты подсудимых. Юрий Кривонос, отсидевший в испанской тюрьме почти 9 лет, с горечью вспоминает.
У нас была переводчик, русская девушка, по-моему, Светлана, которая могла перевести на русский язык вполне дословно фразу. Потом вдруг в процессе суда меняют переводчика. То есть ее нету, появляется какой-то словак, который по-русски говорит с такими ошибками, что я его, допустим, очень сложно понимаю. То есть то, это очень важно, судебные термины и так далее, и так далее. Появилась другая литовка, которая тоже, ну, извините, когда она говорит, что вот на пароходе был флаг и не знает этого слова, не может вспомнить. Она говорит, ну, это такая вот штука, которая на демонстрацию ходит. Это надо было видеть, машет рукой, и это не перевод, я считаю. Более-менее, язык-то не до такой степени знаешь, но понимаешь кое-что. Когда зачитывается протокол заседания, почему-то кое-какие факты упущены или изменены.
Тогда, в 1999 году, российских моряков подставил колумбийский бандит Карлос Руис Санта-Мария по кличке Негр. Представившись бизнесменом, он зафрахтовал российское судно, а затем спрятал на нем среди груза наркотики, пока члены команды отдыхали на берегу в порту одной латиноамериканской страны. У берегов Испании негр сдал судно и его экипаж полиции. Прием известный в мире наркоторговцев. Время от времени они сами обеспечивают успех полиции для прикрытия своих более крупных операций. Что касается невинно осужденных россиян, то сократить срок им, правда, всего на 1,5 года, помогло заступничество покойного патриарха Алексия. Глава Русской Православной Церкви перед лицом полного равнодушия со стороны российских светских властей просил короля Испании Хуана Карлоса отпустить моряков. Но вернемся к дню сегодняшнему. Отец Андрей считает, что россиян, сидящих в тюрьме у Эльвы, еще можно спасти. Для этого надо нанять частных адвокатов, поскольку назначенный судом испанский государственный адвокат никакого интереса к делу не проявляет.
Я хочу написать письмо в Архангельск, я думаю, что или главе компании, или еще как-то, чтобы ситуацию разъяснить и попросить, чтобы все-таки компания помогла им нанять частных адвокатов, потому что иначе дело никак не двинется.
Кстати, о необходимости частных адвокатов как единственном условии для успешного разрешения дела беспрерывно говорится с мая. Об этом, к примеру, официально заявил еще минувшим летом российским средством информации консул России в Мадриде. Но, судя по всему, денег на адвокатов у предприятия, в котором работали арестованные, так и не нашлось. Не нашлось нескольких тысяч евро и у государства российского. А ведь, к примеру, если гражданин той же Испании попадает в аналогичную ситуацию где-то за рубежом, то ему помогает деньгами именно его испанское государство. Но, может быть, все же российские моряки совершили некий поступок, чем заслужили к себе равнодушное отношение на родине. Отец Андрей.
Видно, что они совершенно такие, как бы жертвы ситуации, если угодно, да, то есть это не какие-то там злостные люди, на которых вот держится наркобизнес. Обычные русские ребята, у которых там жены, дети, матери, которые совершенно вообще не до конца, по-моему, не понимают, что вообще что происходит.
По данным испанской гражданской гвардии и жандармерии, россияне были задержаны сотрудниками этого правоохранительного ведомства во время следования на микроавтобусе якобы к месту разгрузки тайно прибывшего из Марокко контрабандного груза. По официальной версии, до этого они уже разгрузили одну из моторных лодок с наркотиками. При этом гражданская гвардия ссылается лишь на показания некоего марокканского якобы раскаявшегося наркоторговца. Сами моряки заявляют, что ничего не разгружали и не знали о содержании тюков, для выгрузки которых были наняты. Кроме того, подработать по 100 евро им якобы предложило их собственное корабельное начальство по просьбе испанской стороны получателя груза. Священник Кордочкин.
Ну вот то, что они мне рассказывали, что их, значит, куда-то, значит, сгрузить, ну, как бы предложили там, вот там, кто хочет там что-то заработать, да, там, поехать там что-то там сделать. Их, значит, посадили в какой-то автобус, куда-то, значит, возили, почему-то уже, значит, дело пошло ночью, и они приехали на какую-то там индустриальную зону, и, значит, когда они ехали по этой индустриальной зоне, их, значит, сразу подрезала, значит, эта машина, там, гражданская гвардия или кто-то, значит, всех вынули и посадили.
О том, что россияне, скорее всего, знать ничего не знали о характере предложенной им работы, испанским юристам, по признанию некоторых из них, совершенно очевидно. Международные банды наркоторговцев постоянно нанимают для подобного дела ничего не подозревающих иностранных моряков с судов, стоящих в порту города Уэльва. Этот район является основными воротами для марокканского гашиша в Испанию. Местные испанцы, прекрасно осведомленные, о чем идет речь, требуют за подобную работу раз в 10 больше. Думается, что знает о том, что россиян завлекли в дело с наркотиками и обманом, и следствие. Однако испанская юстиция в делах наркоторговли, как правило, проявляет суровость и бескомпромиссность. Такова государственная установка в борьбе с этим злом. Поэтому и существует острая необходимость в опытном адвокате-защитнике, который смог бы настоять на не особо строгом наказании.
Есть такая у нас надежда на то, что все-таки заключение будет, срок будет как бы заменять депортацию.
Поначалу, в первые месяцы после ареста, россиянам помогал почетный консул России в Севилье, испанец Эктор Морель. Гуманист, влиятельный бизнесмен, большой друг России, не раз выручал российских граждан из неприятных ситуаций. Свободой, к примеру, обязаны ему болельщики питерского «Зенита», которые пару лет назад во время матча своей команды с испанцами подвыпив избили местных полицейских. За это деяние им грозили длительные тюремные сроки и крупные штрафы. Однако благодаря хлопотам почетного консула им удалось избавиться от наказания и вернуться на родину. Морель, будучи уже тяжело больным, делал все возможное, используя свои связи в испанской администрации, для быстрого освобождения архангельских моряков. Однако в минувшем сентябре он скончался. Андрей Кордочкин.
Консул там был, то есть он мог как бы реально на ситуацию как-то воздействовать, а сейчас уже это невозможно, к сожалению.
И все же, как живут моряки сегодня в ожидании суда и приговора? Похоже, что условия содержания нареканий ни у самих последственных, ни у посетившего их священника не вызывают. По его данным, россияне живут в одном тюремном блоке-модуле и могут общаться друг с другом. Их быт, включая питание и соблюдение личной гигиены, налажен. Отец Андрей.
Это тюрьма Уэльвы. Довольно такая расслабленная, как и по большей части в тюрьмах, где я был. Ну, так же вот спокойно перемещаются по территории практически. То есть там нет такого, как вот мы себе представляем тюрьму, да, где вот такие все сидят по каким-то там клеткам, да, и ходят надирать по коридору. Вот, это как такой пионерлагерь, только очень такой абсолютно закрытый. Ну, народ из двух местных, ну, там бывает, что если какие-то строгие такие случаи, то бывают и одиночки. Дело в том, что действительно, вот я как бы вот в тюрьмах был, какие-то там 4-5, но ни разу люди не жалуются на условия. То есть как бы разные есть всякие там, может быть, у людей вопросы, да, но вот на, собственно, на условия содержания, на плохое отношение, там, в принципе, никто так не жалуется сильно.
Популярная испанская газета «Мунда» опубликовала на днях сообщение, что работающие на курортном побережье Испании сотни фирм по продаже недвижимости в срочном порядке ищут преподавателей русского языка для своих сотрудников. В связи с мировым экономическим кризисом отпала необходимость в сотрудниках со знанием английского, немецкого и французского. Носители этих языков перестали покупать недвижимость в Испании. Зато от россиян нет отбоя. Самый ходовой товар – мраморные особняки на берегу моря стоимостью в несколько миллионов евро. Речь идет, как пояснил Радио Свобода представитель одной из фирм, в основном о высокопоставленных российских чиновниках. Они привозят на учебу в Испанию своих детей, поселяют в особняках, нанимают прислугу для их обслуживания. Почему же государство, в котором такие большие доходы имеют чиновники, не в состоянии нанять адвоката, попавшим в беду морякам? Спросил испанец. И ответа, разумеется, не получил.
О судьбе 15 российских моряков в Испании рассказывал Виктор Черецкий.